Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна. Анна Иоанновна, российская императрица, 1693-1740 годы. Анна Леопольдовна, правительница России при малолетнем императоре Иоанне VI, 1718-1746 года. Екатерина I Алексеевна, российская императрица, годы жизни 1684-1727. Елизавета Петровна, российская императрица, жила в 1709-1762 годах. Иоанн VI Антонович, российский император, 1740-1764 года. После смерти Петра I многие старые бояре хотели возвести на престол его внука, сына казненного царевича Алексея, Петра II Алексеевича. Новые придворные, неродовитые сподвижники Петра I, боялись, что тогда они окажутся в стороне от государственных дел. По их мнению, императрицей должна была стать вдова умершего императора Екатерина I. Спор у гроба Петра продолжался всю ночь. На рассвете в залах дворца появились офицеры гвардейских полков. Их вызвал Меншиков, который стоял на стороне Екатерины I. Раздался барабанный бой. Выглянув в окна, присутствовавшие увидели, что дворец окружен гвардейцами. Спор прекратился. Екатерину I объявили императрицей. Так впервые женщина взошла на российский престол. Судьба ее похожа на сказку, на сюжет приключенческого романа. Точно неизвестна даже фамилия императрицы. Одни историки называют ее Мартой Скавронской, другие — Веселовской. Она родилась в Прибалтике, принадлежавшей тогда шведам. По одним сведениям, в семье свободных крестьян Сковорощенковых или Сковорецких или Скавронских. По другим, она была внебрачной дочерью крепостной крестьянки от помещика Розана. Родители маленькой Марты умерли во время чумы. Сама она оказалась в доме местного пастора. Чума не обошла и этот дом. Все его обитатели умерли. Чума пощадила пятилетнюю девочку, но, оставшись одна, она умерла бы с голоду. Случайно в дом пастора заехал его приятель, пастор Глюк, из городка Мариенбурга. Он взял девочку к себе и воспитал вместе со своими детьми. Марта стала горничной в семье Глюка. В нее влюбился сын пастора, и чтобы не породниться с горничной, глюки выдали ее замуж за шведского драгуна Иоганна Рабе. В это время началась русско-шведская война. Войска Петра I взяли Мариенбург, Иоганн Рабе отступил вместе со шведской армией, а Марта попала в плен и несколько недель прожила под солдатской телегой в обозе войск фельдмаршала Шереметьева. Случайно она попалась на глаза фельдмаршалу и оказалась в его доме. У Шереметьева ее отнял всесильный любимец царя Меншиков. Однажды у Меншикова обедал Петр I. Марта подавала к столу. Петр увидел прелестную пленницу и забрал ее к себе. Спустя 2 года Марта родила Петру 2 дочерей. Официально она числилась при дворце женой старшего повара. Но, как писал один из ее биографов, Марта умела делаться столь необходимую для Петра, что он не расставался с нею даже в военных походах. Во время турецкой войны русская армия попала в окружение. Несмотря на безвыходное положение, Петр I из гордости отказался от позорного мира. Было решено или погибнуть, или прорвать ряды турок. Соотношение сил было таково, что это решение означало гибель русской армии. Тогда Екатерина I собрала все свои драгоценности и подкупила турецкого главнокомандующего. Турки выпустили русские войска из окружения. В честь этих событий Петр I учредил женский орден великомученицы Екатерины и первый орден пожаловал своей жене. В тайный брак с ней он вступил еще накануне похода, а после похода Петр I короновал Екатерину, и она стала императрицей. Для коронации в Париже изготовили специальное одеяние. Золотые украшения и драгоценные камни на нем весили почти 100 килограммов. Императрица, 3 дня перед коронацией молившаяся и постившаяся, едва могла двигаться под их тяжестью. Петр I очень любил Екатерину. Она умела успокаивать царя в минуты гнева, С Петром часто случались нервные припадки. Они вызывали страшные головные боли, и тогда он подозревал приближенных в покушении на свою жизнь и мог казнить всех без разбора. В такие минуты придворные, которым грозило наказание царя, обращались за помощью к Екатерине. Звук ее голоса приостанавливал припадки. Петр засыпал на груди жены и через несколько часов пробуждался здоровым, забыв о припадке и его причинах. Незадолго до смерти Петра I Екатерина влюбилась в красавца-камергера Монса. Об этом донесли Петру. Петра поразила измена Екатерины. Сохранился такой эпизод их объяснения, описанный одним из биографов императрицы. Петр стоял с Екатериной во дворце у окна. «Ты видишь, — сказал он ей, — это венецианское стекло. Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу возвратить его в прежнее ничтожество». С этими словами Петр разбил стекло вдребезги. Екатерина поняла намек, но не потеряла присутствие духа. «Вы можете это сделать, но достойно ли это вас, государь?» — ответила она. «И разве от того, что вы разбили это стекло, ваш дворец сделался красивее?» Петр не смог найти ответа. Здравый смысл успокоил раздражение. Тем не менее, Монса казнили, и Петр I специально возил Екатерину смотреть на его отрубленную голову. Екатерина I родила от Петра 9 детей. 7 из них умерли в малолетнем возрасте. В годы правления Екатерины I были завершены многие дела, начатые ее великим мужем. Исполнилась мечта Петра. В России открылась Академия наук. Задуманная Петром экспедиция Беринга обнаружила пролив между Азией и Америкой и достигла Аляски. Теперь владения Российской империи раскинулись в Европе, Азии и Америке. Выполняя желание Петра, дочь его выдали замуж за герцога немецкого княжества Галштинии, у русского императорского дома появилась заграничная немецкая ветвь. Но правил при Екатерине все-таки Меншиков. Так началась целая эпоха временщиков-правителей. Чтобы укрепить свое положение во главе страны, Меншиков хотел женить будущего наследника престола Петра II на своей дочери. О свадьбе уже объявили. Но Екатерина I неожиданно умерла. Перед смертью она успела подписать завещание о передаче престола внуку Петра I Петру II. Писать Екатерина I не умела, и поэтому подпись за нее поставила дочь Елизавета Петровна. При малолетнем императоре, ему тогда исполнилось всего 12 лет, Меншиков полностью забрал власть в свои руки. Он правил один, не считаясь ни с сенатом, ни с боярами. Молодой князь Долгорукий, друг Петра II, настроил царевича против Меншикова. Всесильного правителя сослали в сибирское село Березово. Дочь его, невеста Петра II, вместо императорского дворца попала в простую крестьянскую избу, где и умерла, ненамного пережив отца. После коронации Петра II вся власть оказалась в руках его любимца, князя Долгорукого. Долгорукий успел обручить императора со своей сестрой, но слабый здоровьем Петр II умер в день свадьбы, и брак не состоялся. На русский престол имели право наследник по мужской линии, внук Петра I, малолетний принц Галштинии Петр III и совершеннолетняя дочь Петра Елизавета. Влиятельные придворные во главе с Долгорукими договорились возвести на трон племянницу великого преобразователя России Анну Иоанновну, выданную замуж за герцога Курляндского. Курляндией называли часть Литвы, где когда-то располагался рыцарский Ливонский орден. Долгорукие надеялись, что, получив корону в обход прямых наследников, Анна Иоанновна не будет вмешиваться в дела и страной по-прежнему будет управлять старая знать. От Анны Иоанновны потребовали подписать грамоту, ограничивавшую ее власть. Одним из пунктов этой грамоты ей предписывалось не брать с собой в Россию своего правителя, придворного Бирона. Бирон, недоучившийся студент Кёнигсбергского университета, исключенный за плохое поведение, слыл любимцем Анны Иоанновны. О его самоуправстве и жестокости ходили легенды. Советник и сподвижник Петра I, составивший когда-то табель о рангах, немец Остерман, посоветовал Анне Иоанновне согласиться, а став императрицей, не признавать никаких ограничений своей власти. грамоту с перечнем этих ограничений императрица разорвала на глазах у всех накануне коронации, а спустя некоторое время вызвала Бирона. Правление Анны Иоанновны вошло в историю под названием «Бироновщина». Бирон сразу же начал преследовать долгоруких. Он знал, что они требовали от Анны Иоанновны не допускать его в Россию. Любимца Петра II, князя Долгорукого вместе с его сестрой, обрученной с императором, сослали в Сибирь, в то самое Березово, куда Долгорукий когда-то сам отправил Меньшикова. Позже Долгоруких обвинили в заговоре и казнили. Бирон презрительно относился ко всем русским и назначал на высшие должности только немцев. Он старался как можно больше собрать налогов в казну, чтобы присвоить их. Особые воинские команды взыскивали с крестьян недоимки, пытая и отнимая последнее. Даже помещиков за неуплату сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы и ссылали в Сибирь. Народ уходил к раскольникам, многие бежали к казакам. Бирон восстановил отмененную после смерти Петра I тайную канцелярию слова и дела. Страна наполнилась шпионами и доносчиками, суды и казни не прекращались. Преследовались даже лица духовного звания и люди, близкие ко двору. Долгое время Бирон не мог победить Волынского, потомка князей Волынских, прославивших свой род еще на Куликовом поле. Волынский возвысился при Петре I. Он женился на двоюродной сестре царя, был губернатором Казани и Астрахани и распоряжался чуть ли не половиной России. Петр I высоко ценил его ум и умение, хотя и не раз бил за взятки, как и Меньшикова. Чтобы потешить Анну Иоанновну, Волынский устроил знаменитую свадьбу шута императрицы князя Голицына в Ледяном дворце. Поэт Тредиаковский читал на этой свадьбе свои стихи. Волынский за что-то избил его. Бирон придрался к этому, скандал разросся, Анна Иоанновна не хотела трогать Волынского, но Бирон сказал: «Либо мне быть, либо ему». И Волынского арестовали, а потом обвинили в заговоре и казнили. Когда Анна Иоанновна стала императрицей, Петербургом управлял губернатор Миних, бывший при Петре I военным инженером. Анна Иоанновна сделала Миниха главою военной коллегии и фельдмаршалом. Как раз в это время умер король Польши, союзник Петра I Август. Престол занял Лещинский, бывший сторонник шведского короля Карла XII. Король Франции Людовик XV женился на дочери Лещинского, и Франция поддерживала нового владельца польского трона. России требовала отдать престол законному наследнику, сыну Августа, и отправила в Польшу войска. Лещинский удачно защищался, и тогда Бирон и Остерман, боясь влияния Миниха при дворе, отослали его в действующую армию. Деятельный и по-немецки исполнительный Миних разбил Лещинского и возвел на престол сына Августа. Он совершил несколько походов в Крым и выиграл турецкую войну, овладев крепостями Очаков и Хатин. Миних прослыл непобедимым полководцем, но победы его давались большими потерями. Десятки тысяч солдат гибли от голода, болезней и упрямства командующего. После смерти Анны Иоанновны императором объявили ее внучатого племянника, малолетнего Иоанна Антоновича, сына племянницы императрицы Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского. Регентом, то есть правителем, был назначен Бирон. Оставшись один во главе страны, Бирон окончательно восстановил против себя всех — народ, дворян, армию и даже родителей маленького императора. С согласия матери Иоанна Антоновича, Миних арестовал Бирона и отправил в сибирский городок Пелым. Правительницей стала Анна Леопольдовна, а первым министром — Миних. Но и их правление длилось недолго. Русская партия при дворе, притесняемая иностранцами, совершила переворот и возвела на престол дочь Петра I, Елизавету Петровну. В подготовке переворота большую роль сыграли французский посланник Шетарди и лейб-медик Елизаветы Листок. На престол Елизаветы возвели солдаты гренадерской роты Преображенского полка. Почти у всех них Елизавета крестила детей. Солдаты этой роты после переворота получили дворянство и поместье. Малолетний император Иоанн VI Антонович был заключен в тюрьму, всю его семью сослали. Уже в царствование Екатерины II Иоанна попытался освободить поручик Мирович. Он хотел возвести низложенного императора на престол. Попытка не удалась. Иоанна убили, Мировича арестовали и казнили. При Елизавете наибольшим влиянием пользовались Разумовский, сын простого украинского казака, попавший ко двору как певчий, и граф Шувалов. Елизавета возвратила из Сибири десятки тысяч русских. Возвращение это длилось несколько лет, так как ссыльно меняли фамилии, и их было трудно разыскать. Елизавета отменила смертную казнь. При ней началось изгнание иноземцев, которые за долгие годы властвования Бирона, Остермана и Миниха заняли почти все места в управлении страной и армией. В годы царствования Елизаветы Петровны в Москве открылся первый в России университет. Покровительствовал наукам граф Шувалов. Он поддерживал и великого Ломоносова. Благодаря графу Шувалову в Петербурге открылась Академия художеств. Во времена правления Елизаветы образовался и постоянный русский театр со знаменитым актером Волковым и прославленным драматургом Сумароковым. Елизавета Петровна вступила в тайный брак с Разумовским. От этого брака родилась дочь. Большую часть жизни она прожила в монастыре и умерла под именем монахини Досифеи. Посол Испании при русском дворе оставил такое описание Елизаветы. «Принцесса Елизавета — красавица, каких я никогда не видывал. Цвет лица ее удивителен, глаза пламенные, рот совершенный, шея белейшая и удивительный стан. Она высокого роста и чрезвычайно жива. Танцует хорошо и ездит верхом без малейшего страха. В общении ее много ума и приятности». По свидетельству современников, Елизавета любила танцевать и наряжаться. Она требовала, чтобы придворные всегда появлялись перед ней в новых платьях. На маскарадах императрица бывала в мужской одежде, которая очень шла ей. Императрица, переволновавшись в дни переворота, боялась спать по ночам. Ужинала она после полуночи, спать ложилась около 5 часов утра. В это время запрещалось ездить в каретах по соседнему с дворцом мосту, чтобы не будить государыню. Засыпая, Елизавета любила слушать рассказы старух, которых для нее приводили прямо с торговых площадей и улиц. Под эти рассказы старухи чесали ей пятки, и только тогда она засыпала. В ее покоях постоянно находился старичок Чулков. Он сидел в кресле и мирно дремал. Елизавета с приближением ночи всегда начинала ощущать беспокойство, увидев дремлющего Чулкова, каждый раз говорила: «А, это ты, Чулков?» и успокаивалась. Елизавета не держала шутов и не переносила, если при ней над кем-либо насмехались. Елизавета была очень набожна, строго соблюдала православные обряды, часто ходила пешком на богомолье. Она установила, чтобы Библия на славянском языке продавалась не дороже 5 рублей. О лени императрицы ходили легенды. Согласно одной из них, она 2 года собиралась ответить на письмо французского короля. Согласно другой, однажды, подписывая какой-то договор, она написала первую часть своего имени — Ели, задумалась, отложила перо и вторую часть — Завета — дописала только спустя 5 лет. Наследником престола Елизавета объявила племянника, сына своей родной сестры Анны Петровны, Карла Петра Ульриха, будущего Петра III. Императрица успела женить его на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе, будущей Екатерине II. Елизавета дождалась и их первенца, Павла, будущего императора Павла I.